А сейчас мы перейдем к нескольким пунктам предисловия к Талмуде Сефер-Сфирот, а затем далее продолжим, закончим наш урок изучением науки Каббала. Предисловие к Талмуде Сефер-Сфирот Баал Ха-Сулам пишет. Это моя пятая книга. Существуют уже более серьезные версии, но пока мы пойдем по ней. Если у вас она есть, если нет, она есть у вас в интернете. Давайте посмотрим, просто пройдем, не читая, углубляясь в каждое слово, как я это делаю на своих занятиях, которые сейчас происходят у меня с группой на иврите, а более поверхностно. Скоро у вас будет книга «Перевод с иврита», там будет более все ясно. Для того, чтобы объяснить и то, что невозможно сделать в книге, передать вам ударения, какие здесь есть основные краеугольные, основные положения. Потому что это предисловие, оно охватывает буквально все наше отношение к реальности. Баал Ха-Сулам пишет в пункте первом. «Прежде всего, я считаю необходимым разрушить железную стену, существующие уже 2000 лет, со времени разрушения храма вплоть до нашего поколения, между нами и Каббалой, что крайне очехчает наше существование и вызывает тревогу, как бы вовсе не исчезла эта наука». То есть он говорит о том, что когда-то в мире было такое состояние, по крайней мере, среди большой группы людей, которые понимали, что Каббала является методикой связи с Творцом. То есть методикой правильного образа жизни в этом мире для каждого человека. И мир двигался к тому, чтобы через эту группу людей, через храм, через все эти атрибуты, даже внешние, внутренние, естественно, мы говорим о внутренней работе, передать эту методику затем всему остальному человечеству. Но затем произошло падение человечества, духовное падение человечества. И вот уже в течение нескольких тысяч лет эта методика совершенно забывается, стирается. И если она полностью забудется, то тогда человечество войдет в полосу очень жестких сил со стороны Творца, которые вызовут все равно возвращение к исправлению и к достижению удовлетворения, но эти вызывающие, уже побуждающие силы будут просто трагически восприниматься нами. Это будут не просто войны, это будут не просто эпидемии или какие-то несчастья, это будут невообразимые страдания. Поэтому для того, чтобы не вовлечь человечество в еще большие и большие проблемы, он и пишет, что я считаю необходимым разрушить железную стену между нами и Каббалой. Потому что иначе эта железная стена, она и является причиной всех страданий человечества. Дальше он объяснит это. Где-то там в 30-м параграфе примерно. Почему? Потому что если мир существует для определенной цели, и существует методика достижения этой цели, если эту методику забываем, то мы находимся в этом мире в состоянии так называемом бессознательном. То есть не понимаем, для чего существуем, не знаем, для чего живем. И поэтому, естественно, что первый вопрос, который возникает у нас, когда нас хотят возбудить к цели, это вопрос о цели жизни. Для чего я живу? Так называемый вопрос «матам бехаейну». В чем заключается вообще смысл моей жизни, ее наполнение? То есть это, в принципе, вопрос о методике. Это вопрос о цели. Таким образом он возникает у нас. Возникает он у нас, в общем-то, несознательно, неосознанно. Ни в коем случае мы не являемся здесь нет у нас к этому никаких предпосылок. Все это находится во власти Творца и только согласно нашему внутреннему гену. Мы находимся в нашем мире в течение многих тысячи лет развиваемся в нем. Вот по этой же методике неживая, растительная, животная природа, человеческая природа по этим четырем уровням. Значит, нулевая стадия, первая, вторая, третья, и потом начинается развитие последней четвертой стадии. Эта стадия – точка в сердце. В итоге для всего человечества это выражается с нашего времени, с 1995 года. В основном для больших масс этот процесс уже пошел. И сейчас начинает развиваться в основном стадия стремления к духовному. Это уже с нашего года и далее. Так вот, возникает этот вопрос после того, как мы проходим все предыдущие стадии, в течение всех предыдущих кругооборотов, именно в виде, каков смысл моей жизни. Только таким вопросом можно подтолкнуть человека к тому, чтобы он достиг цели в жизни. А каким образом же можем мы тогда ответить на этот вопрос? Только реализация этой методики. Как реализуется методика Каббалы? То есть, каким образом я могу увидеть цель? Я нахожусь в этом мире, ничего не вижу, ничего не понимаю, живу абсолютно бессознательно, под воздействием тех желаний, мыслей и чувств, которые во мне спонтанно возникают, даже не знаю я откуда, или под влиянием общества, или под влиянием свыше, или изнутри меня, это одно и то же возникает, потому что Творец так делает со мной. Каким образом теперь я могу из этого бессознательного состояния перейти в осознанное существование? Для этого, он говорит, существует только одна возможность. Если ты замкнут в себе, как мы изучали, если ты замкнут в себе, ты кроме своей природы ничего не получишь. И кроме существования внутри своей природы, ни в чем больше существовать не можешь. Для того, чтобы выйти за рамки этого, ты должен начать ощущать, что находится вне тебя. Как начать ощущать, что находится вне меня? Это возможно только под влиянием высшего света. Так как высший свет, входя сверху вниз, вот так вот, от Творца, начал создавать и создал самую последнюю часть Малхут, которая начинает ощущать нечто вне себя, выходит за рамки своей природы. Также этот высший свет, если он снизойдет на меня, после неживой растительной, животной и даже человеческой природы в нашем мире, начнет действовать на меня, он начнет развивать меня так, что я начну ощущать нечто вне себя. В этом и заключается единственное действие, воздействие высшего света на меня. Дать мне возможность начать ощущать вне себя. В этом заключается ощущение Творца. Возможность ощущать вне себя. И это возможно только под воздействием того же света, который меня создал. Другого нет. Поэтому в третьем пункте мы с вами так перескакиваем. Поэтому в третьем пункте есть ответ на вопрос о смысле жизни. Познай Творца и увидишь, насколько Он прекрасен. То есть, для того, чтобы вообще достичь цели творения, для этого надо заняться постижением Творца. Постижением Творца, то есть мне надо приобрести желания, и возможности, и способности, наполнения такие, как у него. Что значит познать его, а не себя? Познать его – это значит взять все его желание войти в него или взять его к себе и жить внутри него. Каким образом это можно сделать? Он говорит, это можно сделать в том случае, если человек выполняет так называемые заповеди. Что значит заповеди? Заповедями называется правильное действие в желаниях. Мы созданы желаниями. Это все желания. Правильная реализация желания называется заповедью. Если все мои желания, которые находятся во мне, или которые я могу присовокупить к себе от посторонних, я могу с ними использовать их на отдачу, на уподобление самому Творцу, чтобы достигнуть такого состояния, как Он, тогда это действие называется заповедью. Не важно при этом, что я делаю. Не важно, каким образом я думаю. Важно, что я работаю с желанием подобно ему. То есть воздействие света на меня, оно должно быть таким, чтобы я взял бы посторонние желания и работал бы подобно к Творцу. Это называется выполнением заповеди. До тех пор, пока я это сделаю, существует, он говорит в третьем пункте, существует целый большой период пути, в течение которого я только пытаюсь что-то делать, пытаюсь найти, нащупать эту методику, привлечь к себе такие силы и такие желания от посторонних, которые бы мне помогли в этом. Этот путь, он называется предварительным. Предварительным. Время подготовки, звана хана, так называемый. То есть, когда человек приходит заниматься, и в течение, в идеальном случае, в течение от 3 до 5 лет, сидит, слушает, ничего не понимая, ничего не осознавая, иногда только ему кажется, что вроде он что-то понял. В это время у него формируются внутренние предпосылки для того, чтобы начать ощущать нечто, что находится вне его. В той мере, в которой он участвует в группе, участвует в этом процессе, во взаимном сближении с теми, кто в тот же идет в той же линии, к тому же направлению, в той мере он и приближает себя к цели. А когда проходит этот предварительный этап, как здесь говорится, что этот этап, он очень сложный, он называется лолишма, то есть все попытки здесь заканчиваются, как правило, неудачами. Человек все время падает, все время возникает у него изнутри его ощущение неудовлетворенности. После того, как проходит этот этап, начинает у него появляться следующая возможность действительно приобретать желание других людей, других душ, наполняться ими, в них наполняться и таким образом расти. То есть весь рост человека уже после этого предварительного этапа снизу вверх, он построен только на том, что он расширяет свое кли. Вот это, допустим, только его точка в сердце, которая получает реализацию. А здесь все уровни животные, растительные, неживые растительные животные и так далее, через все эти миры, Асия, Ицира, Брия, Ацилут, они все построены только на том, что он присоединяет к себе души остальных людей, остальных творений. как, свое, как к своим желаниям, и исправляя их, наполняет их. То есть любое вот это наполнение на любом уровне, оно состоит из кли, да? Вот это вот кли. Это сумма всех душ, которые он мог присоединить к себе, всех желаний, что значит душ, всех желаний, которые он мог присоединить к себе, исправленных и наполненных. В этом и заключается уровень человека. Не сделав это, он не создает свой уровень. Причем, говорит Баля Сулам в этом третьем пункте, все мироздание сделано таким образом, что человек обязан будет все равно подняться до самой высшей ступени творения. Как сказано, я дал тебе сегодня жизнь, хорошая, смерть и плохое. Когда это говорит творить человеку? Тогда, когда возникает в человеке вопрос о смысле жизни. Так вот, творец как бы обращается к человеку и говорит, с этого момента знай, я дал тебе жизнь и хорошая смерть и плохое. До этого у тебя не было никакого выбора. Ты жил, как просто все живут. Страдал, не знаю почему, наслаждался, чем было только возможно, так потихонечку, и все. Больше ничего у тебя не было. Сейчас перед тобой есть возможность. Какая возможность? Развить в себе способность присоединения новых келим. И с помощью этих келим начать получать то, что ты будешь получать в эти новые келим, внешние, вне тебя. Это и будет называться духовным миром. А то, что будешь ты внутри этих келим ощущать, ты будешь ощущать меня. Таким образом, ты будешь постепенно становиться мной. Это состояние будет называться слиянием. А методика, само действие, чтобы достичь слияния, будет называться сравнением свойств. Так вот, перед тобой в данный момент уже возникает свобода воли. Выбрать жизнь хорошая или смерть и плохой. То есть начать заниматься присоединением к себе других чужих желаний, что называется возлюбить ближнего как самого себя, выбрать в себе его желания как свои. Или нет. Проблема, конечно, в том, что схема мироздания скрыта от нас. Мы никак не можем почувствовать, убедить себя в том, что желание ближнего, его стремление к Творцу, в основном это стремление к Творцу, а не животные желания, они являются частями моей души. Но для этого существует группа. Для этого мы организовываем вокруг себя общество себе подобных. Чтобы на основании того, чтобы быть вместе с ними, нам было бы легче взаимно именно проделывать эти процедуры, эти действия. Без того, чтобы выйти из себя и присоединить к себе желание товарища, я никогда не почувствую, что именно это является методикой выхода в высший мир. Что высший мир находится в том желании, которое находится в другом, вне меня. Поэтому действия наши, они называются эмунали маламиадат, верой выше знания. То есть, что значит верой выше знания? Когда я действую, исходя из желаний постороннего, а не собственных желаний. Эта техника очень непростая. В ней можно очень легко запутаться. Можно вдруг начинать всему миру делать хорошие вещи. На самом деле это не является каббалистической методикой. Нет. Каббалистическая методика – это четкие, осознанные действия по присоединению к себе желаний других, окружающих меня, товарищей, то есть направленных к той же цели, на таком же уровне, как и я, неисправленных, неважно. Но я беру из них те желания, которые направлены к Творцу. Их я присоединяю к себе. Я не беру у него желания животные, телесные, физические, человеческие, семейные, там все возможные, что у него есть. Нет. Я беру у него только желания, направленные к Творцу. Их я в первую очередь абсорбирую в себе, с помощью их начинаю дальше развиваться. А затем приходит очередь и всех остальных желаний. Так же, как он пишет здесь. Потому как может страдать страданиями общества, может и радоваться радостям общества. То есть в той мере, в которой я могу воспринять от другого его желания, как свои, я затем их могу исправить и наполнить. Так вот, весь выбор человека, он к этому его и подводит. А правильное действие с желанием, посторонним желанием, то есть привлечение к себе постороннего желания, его исправление и возвышение на его основе все ближе к Творцу, это называется выполнением заповедей. В пункте четвертом он говорит так, что Творец говорит так. Я указываю, Творец обращается к человеку и говорит, я указываю тебе выбрать жизнь. Как отец указывает сыну выбрать лучшее из возможного. То есть, я кладу твою руку на нужное действие, на нужный выбор, а ты и говорю тебе, выбери это. А что тогда остается человеку? Он говорит, что человеку остается только одно, несмотря на то, что он явно видит, что Творец указывает ему правильный путь. После этого у человека остается возможность, необходимость укрепления себя в этом пути. То есть, мы об этом говорили уже в предыдущих уроках. После того, как у нас возникает правильное намерение, правильное действие, правильное побуждение, влечение к Творцу, после этого немедленно у нас возникают должны помехи. И вот на фоне этих помех мы должны и делать свой правильный выбор, укрепляться в том же направлении. В этом и заключается свобода воли. Это он и говорит, что свобода воли человека заключается именно в укреплении к продвижению в направлении, указываемом Творцом. Потому что есть здесь огромная работа в усилиях, пока очистит свои эгоистические желания и сможет выполнять все свои действия так же, как и Творец, только на отдачу.